Сегодня Святая Церковь празднует память святого мученика Евпсихия Кесарийского. Святой Евпсихий вел добродетельную жизнь в Кесарии Каппадокийской во время недолгого, но кровавого царствования Юлиана Отступника. Он женился за несколько дней до того, как император остановился в Кесарии на пути в Антиохию. Юлиан пришел в удивление, узнав, что почти все жители города христиане, и незадолго до его прибытия под влиянием Евпсихия разрушили храм Фортуны, богини, к которой отступник питал особенное почтение и которой каждый день приносил жертвы. Император велел обезглавить виновника святотатства и пытать его соучастников, прежде чем отправить в ссылку. Воля императора была исполнена, и святой Евпсихий победоносно сподобился мученического венца. Тогда тиран велел горожанам восстановить разрушенный храм, но вместо того, чтобы повиноваться, местные жители воздвигли мартирий, посвященный святому мученику Евпсихию. Через 8 лет святитель Василий Великий отслужил в этом храме литургию на праздник святого Евпсихия, созвав всех епископов Понта. Также празднуется память святых мучеников Илиодора епископа, Давсана и Мариава пресвитеров, Авдиеса диакона и прочих 270 попавших в плен и содержавшихся в Бетзабде в Персии. Персидский царь Шапур II на 53-й год своего правления захватил крепость Бетзабде, стоящую на правом берегу Тигра. Крепость открывала путь на Месопотамию и Армению. Царь казнил многих защитников Бетзабде и взял в плен около 9000 человек, в числе которых, среди прочих клириков, монахов и монахинь, были епископ Илиодор и пожилые священники Давсан и Мариав. По дороге Илиодор заболел и, умирая, благословил Давсана занять его место. Персидские жрецы, видя, что христиане и в плену продолжают петь псалмы и каждый день совершать богослужения, донесли царю на Давсана, говоря, что таким образом он оскорбляет царское достоинство персидских богов. Шапур повелел: «Каждый, кто исполнит мою волю, то есть поклонится солнцу и луне и отречется от Бога, которого почитает император римлян, сможет поселиться в любой деревне по своему выбору. Упорствующие будут преданы мечу». 2 вельможи с большой охраной собрали христианских пленников на вершине горы и, показывая цветущее селение у подножия, сообщили волю царя. Тогда Давсан ответил ему такими словами: «О, народ, купающийся в крови собственных детей с циническим наслаждением! Вы запятнаны кровью исповедников Востока и Запада. Наша кровь скрепит свидетельство прежних мучеников, задушенных вами. Мы не потеряем своей родины, ибо она на небесах, и мы не умрем, как обычные узники. Вы хотите предать нас смерти? Торопитесь! Вы ищете нашей жизни? Отложите колебания! У нас нет другого Бога, кроме Бога всех людей! Он попустил, чтобы мы оказались в ваших руках за наши грехи. За это мы и умрем. Но мы останемся тверды в вере и сохраним себя от поклонения солнцу и луне, который сотворил Бог. С пением мы придем на место казни». Жрец приказал предать смерти всех, мужчин вместе с женщинами, группами по 50 человек. Пока длилась казнь, 25 человек из их числа убоялись и поклонились солнцу. Они получили свободу и поселились в одной деревне, но остальные со славою приняли смерть от меча. Один диакон по имени Абдишо, которому, несмотря на раны, удалось выжить, скрылся в ближайшей деревне. На следующий день он вернулся на место казни с людьми, его приютившими. Они отыскали тела Давсана, Мариава и других священников и похоронили их в пещере. Пастухи-язычники, которые пасли овец неподалеку, видели ангелов, сходящих и восходящих, и воспевающих хвалу Господу. Пастухи распространили весть о чуде по всей округе и приняли христианскую веру. Диакон Абдишо проповедовал христианство в тех краях, не желая покидать их ради мощей мучеников. Но староста деревни, видя, что его сограждане отказываются от язычества, чтобы вступить на путь истины, исполнился зависти и подкупил одного пастуха, чтобы тот убил Абдишо на месте казни мучеников. Убийца и его семья были сурово наказаны Господом, а деревню, разоренную засухой, жители покинули. Место это оставалось безлюдным в течение 20 лет, будучи знамением гнева Божия на все государство. По прошествии этого срока сын одного из тех людей, которые захоронили тела мучеников, поселился рядом с пещерой, воздавая всяческие почести мощам святых. Когда на этом месте в изобилии стали происходить чудеса, там построили церковь, в которую и положили драгоценные мощи. Также празднуется память преподобномученика Вадима Архимандрита и 7 его учеников. Святой Вадим жил в IV веке и происходил из богатой семьи города Бетлапат в Персии. Он раздал свое имение нищим и стал монахом. Вадим построил небольшой монастырь за пределами города и, подвязаясь в нем, вскоре сделался избранным сосудом благодати. Пламенной ревностью он истребил в себе все страсти и дерзновенно предстоял пред Господом, радуя людей благоуханием добродетелей. Во время гонений Шапура II святой Вадим и 7 его учеников были схвачены и 4 месяца томились в темнице, страдая от тяжести цепей и отсутствия самого необходимого. Однако святой с радостью переносил страдания, поскольку возлагал все упование на Господа нашего Иисуса Христа. Ранее этих событий один знатный человек христианской веры по имени Нерсан из города Ареван был брошен в тюрьму за отказ поклониться солнцу. Испугавшись мучений, он объявил, что готов сделать все, что прикажет царь. Шапур с радостью узнал о решении Нерсана, но решил испытать отступника и поставил условие. Если Нерсан хочет получить свободу, он должен собственной рукой убить Вадима. Нерсан согласился и подошел к святому, держа в руке меч. Внезапно великий страх объял его и помешал тотчас осуществить задуманное. Вадим взглянул на него и сказал: «Несчастный, разве тебе мало отречься от Бога твоего? Что касается меня, то я с радостью спешу претерпеть мученическую смерть. Я охотно полагаю свою жизнь за Господа моего Иисуса Христа. Но признаюсь тебе, я предпочел бы умереть не от твоей руки. Для чего нужно, чтобы ты стал моим палачом?» Нерсан, чтобы не покраснеть от упреков святого, сделал свой лоб будто медным, и чтобы подавить упреки совести, ожесточил свое сердце как камень. Затем слабой, дрожащей рукой он 4 раза ударил Вадима мечом, и тот, пронзенный насквозь, предал душу в руки Господа. Бывшие при этом язычники невольно восхищались терпеливостью мученика и презирали его трусливого палача. Сам же Нерсан, претерпев всевозможные пытки, был зарублен мечом. 7 учеников святого Вадима томились в узах еще 4 года, перенося чрезвычайно жестокое обращение, но не предали христианскую веру. Они почили в мире после смерти Шапура. Также празднуется память святых мучеников Метеленских – Рафаила, Николая и Ирины. В 1959 году на острове Лесбос или Метелена проводились ремонтные работы в небольшой сельской часовне, стоящей на холме в окрестностях деревни Фермия. Один из рабочих обнаружил там погребение, содержащее неизвестные останки. Будучи человеком маловерным и не питая особенного почтения к святости, он пренебрежительно забросил мощи под дерево, насмехаясь над ними. После этого его супруга видела в строящейся церкви монаха величественного вида, но муж высмеял ее. Вскоре неверующего постигло наказание, и он смог вновь владеть руками только после того, как осенил себя крестным знаменем в первый раз за 27 лет. Затем сам святой монах явился ему возле церкви. Тогда рабочий, обратившись, стал ревностным проповедником благодати, почивавшей на этом святом. С тех пор святого видели много раз, не сговариваясь во сне и наяву, супруга-владельца земли и другие благочестивые деревенские женщины, а также дети и люди зрелого возраста. Одним он являлся в молчании в виде иеромонаха в священнических облачениях или монашеских одеждах. Другим открывал свое имя, говоря «Меня зовут Рафаил», и возвещал, что ныне пришло время почитать его и мучеников, пострадавших вместе с ним, что нужно написать их икону и праздновать их память, подробно вспоминая деяния каждого. Святой преподобно-мученик Рафаил жил в XV веке, в эпоху захвата Константинополя турками. Родом с острова Итака, он был назван при крещении Георгием и получил блестящее образование как богословское, так и светское. В монашестве он получил имя Рафаил, затем его рукоположили в священника и возвели в сан архимандрита и протосинкела. Принимая во внимание его выдающиеся способности, Константинопольский патриархат направил его с миссией во Францию, в город Морле. Там крепкая духовная дружба связала его с диаконом Николаем, который стал его сотрудником и духовным сыном. На некоторое время они вернулись в Константинополь, а после взятия столицы турками спаслись бегством в Македонию. Затем, когда османы захватили Фракию, иноки высадились на остров Митилена или Лесбос и поселились в Фирмии, в монастыре Божией Матери. Эта обитель находилась в то время как раз на том месте, где были впоследствии обретены святые мощи. В Великий четверг 1463 года турки напали на монастырь, схватили игумена Рафаила и подвергли страшным пыткам. В ночь на вторник Светлой Седмицы, 9 апреля, избив его тяжелыми дубинами, они проволокли его за бороду вниз по холму, затем подвесили на дереве, пронзили ребра ударами копий и отпилили челюсть. Так святой Рафаил соединился в вечности с воскресшим Христом. У скелета, найденного рабочим, как раз недоставало челюсти, причем он был обнаружен только после видения Рафаила недалеко от этого места. Простые и неученые люди, которые стали свидетелями этих явлений, разумеется, не знали о существовании французского города Морле и тем более о том факте, известном лишь немногим историкам, что Константинопольский патриархат действительно отрежал посольство на Запад, в частности в Британь и Нормандию, незадолго до падения Константинополя. Все это подтверждает истинность самих явлений. После многих явлений преподобного Рафаила и святой Николай также соблаговолил открыть многим людям место своего погребения. После непродолжительных колебаний, ибо христиане опасались вызвать насмешки неверующих в случае ошибки, они начали поиски и обнаружили 13 июня 1960 года честные мощи святого Николая. Святой Рафаил уже открыл людям, что святой Николай родился в городе Раги Медийские, но воспитывался в Фессалонике. Святой мученик был, в свою очередь, схвачен турками и подвергнут пытке. Он умер от остановки сердца. Тогда же одной маленькой девочке явилась другая, 12-летняя, похожая на ангела по имени Ирина. Матерь Божья открыла еще одному человеку, что святая мученица Ирина была дочерью градоначальника Василия, который бежал от турок вместе с насельниками монастыря. Турки, желая заставить его выдать убежище христианских воинов, взяли девочку и на глазах у родителей отрубили ей руку, залили в горло кипяток и бросили в раскаленный на огне котел. Ее мать, которую привязали к дереву, чтобы заставить смотреть на ужасное зрелище, умерла от сердечного приступа, а турки, с яростью набросившись на Василия и деревенского учителя Феодора, замучили их до смерти». После новых явлений мощи святой Ирины были обретены в котле, согласно словам святой, а также останки других мучеников возле погребений Рафаила и Николая. В других славных видениях святой Рафаил, представший в сонме иных святых, открыл, что это были мощи монахинь, которые жили в обители за 2 столетия до него. Мученик поведал, что 11 мая 1235 года игуменья Олимпия и монахиня Ефросиния были убиты на этом месте турецкими пиратами. Преподобный Рафаил показал также святой источник и место, где была спрятана икона Спасителя. От этих святынь совершались впоследствии многие чудеса. Сами же мученики не только открыли людям свою жизнь и обстоятельства, при которых они приняли мученическую кончину, но и явили свою близость к Господу, творя чудеса, число которых не перестает возрастать. Игумен монастыря, построенного в том месте и ставшего известным центром паломничества, составил более 10 томов с описанием чудес святого Рафаила. И в наши дни мученик является во сне и наяву многим людям, как благочестивым, так и равнодушным к вере, от Греции до Америки и Австралии. Он исцеляет неизлечимые болезни, приносит утешение в несчастьях и горестях, являет своим примером, что Господь прославляется во святых своих сегодня, как и прежде, и во веки веков.